чреванный Махариши, страдания Нивитика.
Искатель, что вы считаете причиной страданий мира? Чем мы можем содействовать его изменению индивидуально или сообща? Махариши, осознайте Атман, истинное Я. Это все, что необходимо. Искатель.
Когда мы идем по пути садху, мы стремимся понять себя в этом мире. Понять три вещи, три главные вещи. Что есть мы сами, что есть Абсолют и что есть Вселенная. Мы не рождаемся с этим пониманием. Это понимание неврожденное. Оно нам не присуще по рождению. Мы должны развить это понимание. Сам факт рождения в материальном мире означает, что мы не совсем понимаем эти три важные вещи. И вначале мы должны много-много раз выслушать от духовного учителя, прочитать в священных текстах по поводу этих трех вещей. Что есть Бог, что есть Вселенная и что есть мы сами. Пока мы это не поймем, наша жизнь будет протекать в невежестве. И жизнь миллиардов людей как раз протекает в таком невежестве, потому что нет понимания. Я не знаю, что есть Вселенная, я не знаю, что есть Абсолют, я не знаю, кто я такой сам. Заблуждаясь в фундаментальных вещах, как я могу жить правильно, как я могу действовать правильно, как строить отношения правильно, это невозможно. Материальный мир, сансара, является таким миром, где нет культуры понимания этих вещей и жизни на основе понимания этих вещей. То есть знания как бы есть, учителя есть, писания есть, но все-таки фундамент общества стоит не на этих вещах. Все это скрыто, непонятно, недоступно, требует большой внутренней работы. И все общество строится на целях, диаметрально противоположных этому пониманию. Почему? Потому что такова особенность материального мира, поскольку весь материальный мир – это своего рода энергия неведения, которая окутывает души. Он предназначен для душ, пребывающих в невежестве. Когда мы вступаем в духовный путь, мы должны разобраться со всем этим. И нам нужна огромная концентрация всех сил, нашего времени и нашего внимания, чтобы посвятить всю свою жизнь решению этих вопросов. А еще кроме этого нам надо обеспечивать себя, решать вопросы с социумом, договариваться друг с другом, решать обычные жизненные вопросы. Но эти вопросы самые главные. Мы должны использовать это человеческое рождение, чтобы выяснить, получить ответы на три эти вопроса. Так Рамана Махариши говорит, что вам надо познать Атман. Тогда вы получите ответ на все эти вопросы. Ответ на эти вопросы невозможно узнать из книг, получить высшее образование по этому поводу. Но его возможно получить внутри, из правильного духовного опыта. Правильный духовный опыт получить непросто. Это очень наивное представление, когда кто-то думает, что немного помедитировал, можно получить все ответы на эти вопросы, и духовный путь завершится. Это наивный подход. Сначала нужно получить правильное направление, сформировать хотя бы это правильное направление. Жизненный вектор, вектор, куда двигаться. И правильный вектор садху формирует с помощью шравны. Когда много раз мы получаем наставление от духовного учителя или прямую передачу, слушаем тексты, получаем представление о воззрении, что такое Вселенная, что такое Бог, что такое Абсолют и что такое мы сами, мы вырабатываем этот правильный вектор. И мы должны посвятить много времени, чтобы этот вектор выработался. Затем мы должны этот вектор родить внутри себя, чтобы он был не только на уровне интеллекта. Мы должны выработать его внутри себя, эта задача в 10 раз сложнее. Выработать правильный вектор – это, в общем, вопрос хорошего духовного воспитания, духовного образования. Сюда входит ведический образ жизни, правильная жизнь садху, правильная этика, не совершай грехов, двигайся в правильном направлении, основывай свое мировоззрение на священных текстах. Все это достижимо с помощью шравны. Это такое первичное самовоспитание. Первичное самовоспитание должно нам дать ум, который готов к восприятию глубоких духовных истин. Затем наступает более глубокий уровень самовоспитания, и это шравана. Манана. Манана означает, мы должны духовные истины начать искать внутри себя. Мы должны копнуть глубоко, встретиться один на один со своим эго, со своим подсознанием, с демонами ума, с тонкими силами Вселенной, с разными двойственными представлениями. Мы должны взглянуть им в глаза, не боясь. И мы должны умело применить это знание. Снова выработать правильный вектор, не потеряться во всем этом. Обнаружить стопы Бога не только в храме, но и в своем сердце. В результате медитативного опыта, опыта осознанности. И, наконец, нидхьясана – это самый глубокий уровень познания и самовоспитания, означает, что мы нащупали стопы Бога, что мы вошли в искомую точку. Мы осуществили самбандху, связь с Богом, осуществили сабьогу, равновесие этой связи. То есть мы попали в нужное место. И теперь нам нужно, пребывая в этой точке, двигаться по духовному пути. Все это фундамент ведической санатаны дхармы. То есть, если санатана дхарма содержит эти три принципа, шравана, манана, нидхьясана, и она детально описывает, то, можно сказать, это путь святых мудрецов заповеданный, Дататреи, Васиштху, Васиштхой, Семирикши, Брахмой, Вишнушиной. Санатана дхарма обязательно содержит эти три фундаментальные принципа. Оперируя знанием этих трех фундаментальных принципов, мы собираемся в большой поход. Поход освобождения от сансары. Это не значит, что мы все поняли, реализовали и карма нас оставила. Вовсе нет. Подготовив себя и познав эти три фундаментальные принципы, означает, что мы достаточно изучили путь, чтобы собраться в великий поход и бросить вызов сансаре. Чтобы бросить вызов прарабдха карме, санчита карме, другим кармам. То есть духовная жизнь садху – это что? Изменение своего положения во Вселенной с помощью этого уникального человеческого рождения. Изменение своей судьбы и своего места во Вселенной, применяя правильные знания. И вот когда мы понимаем принцип шравана, манана, нидхьясана, мы обретаем это правильное знание. Теперь надо его применить.
Искатель, смогу ли я в этой жизни, окруженной ограничениями, когда-нибудь осознать блаженство Атмана? Махариши, это блаженство Атмана всегда с вами, и вы его обнаружите, если будете искренне искать.
Искатель, ученик, спрашивает Махариши из состояния своих ограничений. Махариши отвечает ему из состояния реализации. И это разные совершенно уровни. Махариши пребывает душой где? В Сати-Локе. Искатель пребывает душой в земном мире. Каждый из нас своей душой пребывает в каком-то мире. Тело наше, конечно, здесь. И часто и душа наша тоже ориентирована на земной, на материальный мир. Но иногда есть души, которые живут в телах людей, но их души ориентированы на подземные миры. Патала-лока, Асура-лока, может быть. Иногда это души Маха-пашу. То есть бывает так, что в теле человека живут души растений, привидений, претов, хутов. Иногда душа человека ориентирована на другие миры, более высокие. Это бывают миры праведников, миры святых людей, миры мудрецов. Тело человека, но душа его парит высоко. В Сварга-локе, в Махар-локе. Общается с богами, имеет доступ к божественным знаниям. Даже в Джана-локе, в Тапа-локе имеет связь с Риши. Такой человек может быть иметь обычное тело. Говорит так же, как мы, но душа его парит в высоких мирах, гораздо более высоких. Он мыслит совершенно другими категориями. И это проявляется иногда как талант, иногда как нечеловеческая мудрость, ясность, иногда как возвышенное моральное качество. Откуда эта любовь у Франциска, святого Франциска? Из Махарлоки. Душа в Махарлоке живет ему. А через тело он ее проявляет. Если бы он жил в средневековой Европе, его душа была в земном мире, да он бы жил так же, как и все другие люди. Откуда такое мировоззрение Махариши? Душа в Сати-Локе находится. И когда мы правильно медитируем, правильно созерцаем, наша душа перемещается в эти локи. Тело остается здесь, а душа инспирируется этими локами, тогда можно иметь эту мудрость.
Причина ваших страданий не снаружи жизни, ибо она лежит в вас, как носителе эго. Вы сначала налагаете на себя ограничения, а затем тщетно боретесь с ними. Все несчастья вызваны эго. Именно из-за него все ваши беды. Какой смысл приписывать событиям жизни причину страдания, которая на самом деле лежит внутри вас? Какое счастье вы можете обрести от внешних обстоятельств? А когда вы добьетесь его, как долго оно продлится? Если вы отвергнете эго и сожжете, игнорируя его, то будете свободны. Если же вы принимаете его, то оно наложит на вас ограничения и вергнет в тщетную борьбу за их преодоление. Быть атманом, которым вы в действительности являетесь, это и есть единственный способ осознать блаженство, всегда принадлежащее вам.
Причина всех человеческих страданий в нашем сознании, которое связан с законом кармы. Когда приходит страдание, это значит, приходит время, когда мы встречаемся лицом к лицу с нашей кармой. Но человек, не обладающий вивекой, считает, что страдания пришли извне, что кто-то создал страдания. Это не так. Страдания, если правильно распознается их источник, могут очищать. Когда очищают страдания? Когда причиной своих страданий человек считает сам себя. И когда он относится к ним стоически, с терпением, с мужеством. Вот когда он считает сам себя причиной, делает анализ, может быть раскаяние, очищение, отрешение от каких-то установок ума. Тогда страдания очищают, они приносят пользу. Но когда человек считает причиной других, причиной своих страданий, то эти страдания не очищают, а что они? Оскверняют. Они вводят еще большее невежество, еще большее заблуждение. И вот тело всегда проходит через 6 викар изменения. Оно рождается, растет, оно производит детей, оно входит в этап зрелости, затем в этап увядания и в этап смерти. 6 викар, 6 стадий, 6 изменений, через которые проходит любая душа в теле. И в процессе этих викар она испытывает страдания или радость. Если душа принимает правильные отношения к этим вещам, она со временем обретает мудрость. Есть такое выражение «зрелость» — это когда мы боремся с тем, что мы натворили в юности. Это принцип прарабдха-кармы. Если юностью считать и наше прошлое рождение, то, будучи юными душами, мы много чего натворили. Но если бы мы не натворили, мы бы восседали не здесь, в Махарлоке, у нас были тела из света, мы бы испарили на лотосах. У кого 6 рук, у кого 4, у кого 3 короны, у кого 2. Кто-то видит 14 миров Вселенной, кто-то всего 10, но все, в общем, были бы божественными. Кто Бог бесконечного света, кто Бог бесконечного звука, кто Бог управляющий формами. И Дататрея бы нам читал лекции в своем изначальном теле. Боги Вишну, Шива, Лакшми, Парвати, Сарасвати, Брахма приходили бы на Махапуджу и раздавали просад. Наш статус во Вселенной был бы другой. Время было бы украшением в наших серьгах, а пространство было бы второй серьгой в наших ушах. 5 элементов каждый из нас бы вот так вращал на своих пальцах. И потом делал Абхая Мудру и посылал в мир людей свои благословения земле. Там какие-то люди, невежественные души. Они божественны, но они так глупы, там что-то копошатся, выясняют отношения, живут очень мало. Как же они страдают, надо им чуть-чуть помочь, надо эманацию аватара своего послать, чтобы их спас невежественных. Вот так бы мы думали и смотрели. А нам-то что? Мы бессмертны, мы бесконечны. Тело в любой точке пространства силой мысли сформировать. Перемещаемся силой мысли везде. Можем создать дворец, можем мандалу, можем свернуть время в точку, можем развернуть пространство в трехмерную голограмму. Можем послать тело в любой излог. Но, к сожалению, в нашей юности мы совершили много разных ошибок. Поэтому сейчас у нас есть прарабдха-карма. Определенная энергия, которая противостоит нашей божественности. Она противостоит нашему освобождению, нашей боготождественности, нашему всемогуществу, всеведению, всесилию, нашему единству с Богом. Это атрибуты Бога. Но все боги в высших небесных мирах, они имеют эти атрибуты. Потому что чем божество ближе к Богу, к Абсолюту, тем больше эти атрибуты сияют в нем. То есть быть в самых высоких локах означает быть наделенным атрибутами божественности, атрибутами Бога. Может, не в полной мере, но в какой-то степени. Но есть, когда мы в земном мире, много сил противодействующих, противостоящих нашей божественности. И мы должны как бы идти против ветра кармы. Мы должны с терпением, усилиями преодолевать силы тапаса эти кармы. Тогда понемногу прарабдха карма очищается. Санчита карма очищается. Прарабдха — это проявление последствий. Есть еще также апрарабдха карма. Это непроявленные последствия. Это зачаточное состояние кармы, а прарабдха – это карма, которая проявилась. Например, тело – карма, которая проявилась. Супруги, жена, дети, монашество – все это хорошая или плохая карма, которая проявилась. Есть также апрарабдха. Апрарабдха – это карма в зачаточном состоянии, она не проявилась еще. Например, вы сидите в медитации. У вас возникает какая-то мысль, хорошо бы это сделать. Это еще не проявленная карма, но она может проявиться. Вот когда она проявится, вы сделаете что-либо, это материализуется, она станет прарадхой. Но пока она еще не проявилась, это апрарадха. Вы можете просто изменить умонастроение, так с головой чуть-чуть делать, и мысль идет. И она не станет прарадхой, не станет материализованной кармой.
Искатель. Если на самом деле нет ни рабства, ни освобождения, то в чем причина фактического переживания радости и печалей? Махариши. Они кажутся реальными, только когда человек отворачивается от своей истинной природы. В действительности их нет. Искатель.
Когда человек отворачивается от своей собственной природы, он не понимает три фундаментальные вещи. Кто есть я, кто есть абсолют и что есть эта Вселенная. Вселенная очень сложная. Время, прошлое, настоящее и будущее. Ни один ученый вам толком не скажет, что такое время. Даже чтобы подумать о времени, надо обладать большими вычислительными способностями мозга. Просто начать его анализировать. Тем более, чтобы дать ответ. Вселенная очень сложная. Элементы, законы физики, квантовая физика, физика хаоса, творение. Все теории самых гениальных ученых – это не более чем догадки. И это только внешний материальный. А собственное «я», когда в ученом мире начинают говорить о сознании, на него начинают смотреть с подозрением, то ли как на шарлатана, то ли как на шамана. То есть теории сознания просто не существует парадигмы в этом мире, как в физическом мире, как в физике. Но есть психология, да, но это не теория сознания, это теория личности. То же самое, когда вопрос идет о Боге. И вот страдания возникают, когда мы не понимаем эти три фундаментальные вещи. Махариши, Рамана Махариши дает ответ из своего абсолютного состояния. Чтобы понять его ответы, мы должны своим сознанием подняться на этот план, на план Тапа-Локи или Сати-Локи, в план недвойственности. Только тогда мы можем понять ответы, которые им даются из этого плана. Но когда человек просто читает и говорит, это на уровне ума, это не более чем крик попугая. Мир иллюзорен. Конечно, иллюзорен. Все есть брахма. Потому что сам ум имеет попугайную природу. Он ничего сам не может породить, он только повторяет. У него нет собственного света и собственной мудрости. Ум – это отблеск атмана, это отблеск божественных миров. Это просто программа, которая озвучивает какие-то вещи, которые приходят свыше. Или те, которые она впитала.
Искатель. Мир сотворен для счастья или страдания? Махариши. Творение не является хорошим или скверным. Оно такое, какое есть. Это человеческий ум накладывает на него истолкование всех сортов, рассматривая вещи под своим собственным углом зрения и интерпретируя их в соответствии со своими интересами.
Каждый ум каждого существа имеет собственный угол зрения. Нет единого зрения на всех. И в детстве сначала мы очень наивны, мы считаем, что все воспринимают мир одинаково. Но чем больше и старше мы становимся, даже на уровне житейской логики, нам становится понятно, даже есть такая поговорка, что русскому хорошо, то немцу смерть. Живые существа видят мир в соответствии со своей памятью, самскарами, культурной, национальной обусловленностью, образованием, полом, вы не можете даже понять своего соседа, даже близкого по мировоззрению. Например, лет 10 пройдет, вы общаетесь с человеком другого пола, а потом вы понимаете, ведь у него совсем другой стиль мышления, он совсем другого. Но вы даже не знали об этом. что это рядом инопланетянин вообще. То есть вы его пытались перевоспитать, повлиять, повоздействовать. Ну, это обычно в ведических семьях бывает. Между мужем и женой. Иногда Матаджи хочет перевоспитать Прабху. И она надеется, что она перевоспитает. И внутри нее есть такой лечащий врач, доктор. С детства играла в доктора. Или учительница. Маленькая учительница или маленький врач. И она тогда своего супруга воспринимает как объект своего воздействия. Проходит 10-15 лет, и она понимает, что бесполезно. Говорит, каждая женщина хочет заполучить в мужья льва, а заполучив, хочет превратить его в баллонку. То есть сделать управляемым его. Но у него остаются все его привычки, и внезапно она понимает, что это существо обладает другой природой вообще, оно по-другому видит мир, по-другому устроена энергия, думает, и нет смысла его перевоспитывать. Надо просто приспособиться к этой энергии, приспособиться жить вот с такими инопланетянами. Прабху то же самое.
Женщина, именно женщина, но один ум называет ее мать, другой сестра, третья тетка. И так далее. Мужчины любят женщин, ненавидят змей и безразличны к песку и камням на обочине дороги. Эти ценностные суждения являются причиной всех страданий в мире. Творение напоминает высокое раскидистое дерево. Птицы прилетают полакомиться плодами или укрыться под ветвями. Люди получают прохладу в его тени, но некоторые могут и повеситься на нем. Тем не менее, дерево продолжает вести спокойную жизнь, равнодушное к происходящему и не подозревающее обо всех тех, кто им пользуется.
Кармическое видение обусловлено самскарами, прошлыми впечатлениями. И в земной жизни иногда встречаются души, одна пришла из Сварга-локи, другая из Маха-локи, а третья была земным человеком и снова получила земное тело. Четвертая пришла из нижнего мира Нагов или из Патала Локи. Багаж их памяти, багаж их знаний будет совершенно разный. И они будут по-прежнему, пребывая в этом мире, смотреть на мир глазами багажа своей памяти. Даже в мире людей одинаковые люди разных национальностей воспринимают мир по-разному. Люди разных религий воспринимают мир по-разному. Например, взгляд немца из современной Европы, либеральной Европы, немецкого либерала, и взгляд мусульманского радикала, это будут совершенно два разных взгляда, члена Аль-Каиды какой-нибудь. Взгляд садху, взгляд обычного человека, это разные взгляды, это разное мировоззрение. И ведь это только в пределах человека, человеческой расы. Но если мы возьмем взгляд голодного духа, прета, нага, человека, ситха, риши, божества, великого божества, гандхарва, видетхара, это разные взгляды. Почему эти разные взгляды? Они обусловлены тем, что разные кармы, разная память стоит за их спиной. Они действуют от других энергий. Например, взгляды богов обусловлены тем, что у них доминирует много энергии саттвы. У них нет прарабдха кармы. Они связаны, стоят близко к Богу. И они смотрят на мир, действуют из состояния игры, из состояния светоносности. Поэтому на них закон кармы действует иначе. Их энергии и тела другие, поэтому мир они видят по-другому. Идти по духовному пути, быть садху, означает учиться впитывать мировоззрение высших существ и высших измерений. Не надо надеяться сразу впитать мировоззрение Бога. Это невозможно. Это даже более чем невероятно, чем как бы вот наш кот, который рядом с поющим тростником любит спать в огороде. Чтобы он изучил веды, все четыре веды. Или Упанишады канон Муктика. Или канон Мукхи. 108 Упанишад и 10 Упанишад отобранных Шанкары. Еще толковалых. Это невозможно. Вы можете кота кормить. Можете угрожать ему. Кормить колбасой или сметаной. Чем бы вы его ни уговаривали, он не сможет это сделать. Никогда. Это невозможно. Таким же образом, мы не можем понять мировоззрение Бога прямо в нашем нынешнем состоянии. Это невозможно. Но мы можем измениться. В отличие от кошачьего рождения, у нас есть драгоценное человеческое рождение. В человеческом рождении заложен потенциал изменения, эволюции. Мы можем изменить себя до такого уровня, когда мы можем это понять. Поэтому мы стремимся сначала приобрести состояние мировоззрения святых, мировоззрения мудрецов, мировоззрения богов. В этом принцип призывания Дататреи, Шивы, Гуру-йоги, изучения текстов. Мы можем поднять свое мировоззрение до Сатья-локи, Тапа-локи, Махар-локи, постепенно-постепенно и прийти к абсолютному мировоззрению.
Это человеческий ум создает свои собственные трудности, а затем зовет на помощь. Разве Бог так пристрастен, что дает покой одному и печаль другому? В творении есть место для всего, но человек отказывается видеть хорошее, значительное и прекрасное. Зато он продолжает скулить, словно голодающий, который сидит перед вкусным кушанием. И вместо того, чтобы протянуть руку и насытиться, горюет. Чья это вина? Бога или человека?
Ум создает препятствие человеку, потому что каждый человек, если он не садху, если он не очистил свой ум и не усмирил, мыслит шаблонами, мыслит стереотипами, основываясь на прошлой памяти. Внутри него уже встроены шаблоны. И эти шаблоны сразу выдают оценки чего-либо. Если груз памяти его не очень возвышенный, то это будут негативные шаблоны. То есть, как надо оценивать то или иное явление. И такой человек дает оценку глазами Патала-локи, например, глазами мира людей, глазами существ мира асуров, глазами нагов, может, глазами мирских сансарных божеств. И он видит реальность по-своему, дает ей неправильные оценки, основываясь на своей прошлой карме. И давая такие неправильные оценки, он затем ввязывается в неправильные отношения. Мы можем видеть это на примере политики также. Например, сейчас Россия и Украина – это враги. Украинцы зовут сторонников пророссийской колорадами, ватниками, кто выступает против них. Россияне зовут украинских националистов фашистами, бандеровцами. Это на полном серьезе. Эти неправильные оценки, они вышли в вооруженные столкновения. Что украинцы уже вынуждены, наши практикующие, уезжать из городов. Это уже дошло до этого. Люди гибнут из-за этого. Этот взгляд, обусловленный на мир, формирует неправильные отношения, и затем человек ввязывается во все эти неверные отношения. Причина – неверная оценка реальности. Никто из них не скажет, русские – божественные души, украинцы – божественные души. Никто не скажет, все, что происходит, лила и так далее. Если божественные души, зачем в них стрелять, да? И вот когда душа ввязывается в неправильные отношения, тогда возникает страдание. Мы проецируем реальность и затем как бы входим в кокон этих проекций. И кокон этих проекций окружает нас и формирует нашу карму. Мы проецируем эту реальность почему? Потому что не можем не проецировать, потому что таково свойство ума. Проецирующая сила ума прекратится только тогда, когда ум растворится в своем источнике, в атмане. До тех пор, пока он не растворился, он будет все время проецировать. То есть мы вынуждены проецировать. Только растворение ума в источнике прекращает все эти проекции.
искатель. Если Бог – все, то почему индивидуальность страдает за свои действия? Разве действия, которые человек терпит, не выпущены им? Махариши, тот, кто считает себя делателем, является также и страдальцем. Искатель. Но действия побуждаются Богом, а личность является лишь его орудием. Махариши, такая логика применяется только когда некто страдает, но не тогда, когда он радуется. Если же такое убеждение бытует всегда, то не будет также и страдания. Искатель, когда прекратится страдание? Махариши, не раньше, чем утратится индивидуальность. Если у нее есть хорошие и плохие действия, то почему вам нужно думать, что наслаждение и страдание единственно ваше? Совершивший полезное или плохое, наслаждается удовольствием и страдает от боли. Бросьте все это и не накладывайте страдания на себя.
Что такое индивидуальность? Есть личность, наше эго, с помощью которого мы живем в материальном мире. Есть душа. Душа – это более серьезное, глубокое образование, нежели личность. Личность временно, она сформирована для нужд этой жизни. Личность можно уподобить аватару, который мы создаем в социальных сетях, на форумах для общения. Мы задаем его параметры и выставляем в социум. Вот моя личность. Но все знают, что это не настоящее. Это просто аватар. Там может быть в аватаре маленькая девочка, а там может быть за этим аватаром старик. Это нечто не настоящее. Это как игра такая. Нужно дать какое-то имя, какую-то картинку. И наша личность в этом мире, ее атрибуты, это тоже такой аватар, такая картинка для коммуникации. Но душа – это более глубокое образование. Душа сформирована многими жизнями. Она сформирована не силами понятийного ума, образования, общества и воспитания. Если личность создана образованием, родительским воспитанием, национальной культурой, какой-то политикой, информацией, рекламой, то душа состоит из тонких элементов, тонких пран, и она создана длительными отпечатками прошлых жизней. Это более устойчивое образование. Однако, с точки зрения Адвайта Веданты, вот такая душа, она тоже иллюзорна, и за нее не следует держаться. Ее не следует пытаться увековечить. Вот когда мы ее пытаемся увековечить, мы вступаемся на путь ошибок, который ситхи называют этернализм. То есть этернализм – это попытка увековечить что-то, сделать вечным, постоянным. То есть запереться в таком привычном, приятном коконе, в котором невозможны какие-то изменения. Две ошибки существуют – нигилизм и этернализм. Нигилизм – это когда мы ведем себя неосмотрительно. Например, думаем, все абсолютно, все богово, все иллюзорно. А наша карма приходит и что? Вот тебе абсолютно, вот тебе все иллюзорно. И мы тогда начинаем думать, да, я что-то погорячился с Адвайтой. Что-то я не понял, наверное. Этернализм – это другая ошибка. Когда мы пытаемся что-то укрепить, за что-то зацепиться, оставить его вечным, неизменным, постоянным, и приписываем качество вечности тому, что на самом деле не вечно. Приписываем качество чистой абсолютности тому, что временно и не абсолютно. И вот личность не абсолютно, не вечна. Душа тоже не абсолютно и не вечна. То есть это определенные конфигурации, которые сами по себе не существуют. Это как отблески абсолюта. Путь освобождения заключается в том, чтобы сначала избавиться от власти личности, от диктата личности. Избавиться от привязанностей, от того, что называют социальное лицо в этом мире. Не от самого лица, а от привязанности к нему, от отождествления. Затем то же самое нужно сделать, избавиться от власти души над нами. То есть душа имеет большую власть над нами. Душа велит нам, сколько нам жить, когда умереть, чем болеть, каких людей встретить, какое тело получить в следующей жизни, кем переродиться, какую карму иметь. То есть она все это содержит в себе. Душа миллиарды лет тренировалась быть душой. Она гораздо старше, чем наше тело и чем наша личность. Тело, личность по сравнению с душой – это ничто, это как бы дети. А вот душа – это огромная сила. Это миллиарды воплощений. Это память миллиардов воплощений. И мы можем ходить здесь, заниматься, а наша душа на будущее уже выстроила нам хороший план. Она выстроила нам новые тела, новые жизни, новые судьбы и новые занятия. Наш ум даже это не улавливает. Потому что, чтобы улавливать такие вещи, надо иметь способность ясного зрения духовного. Не этих глаз, а другого глаза. Чтобы проникнуть в эти будущие воплощения. И мы этого можем не видеть, а душа это все нам уже нарисовала. По какому закону? По закону кармы. То есть разные божества, управляющие душой, учитывают разные причины, следствия наших желаний. Планетарные божества запомнили. Ямарадж, его секретарь Читрагупта оценили, Шравна и Шрава не доложили то, что нужно. Произошло взвешивание нашей кармы, и душа приняла решение и нарисовала уже план следующих жизней. Вот это огромная власть души над нами. Но это не Бог, это не Абсолют. Это, скажем так, тонкий механизм, посредством которого мы живем и воплощаемся. И части этой души – это не только наши части, это божества. То есть в этой душе представлены божества пяти стихий, божество Калабхайрава, божество Ямарадж, Читрагупта, Дхармарадж. Множество других божеств, они встроены в душу и регулируют ее, это как тонкие настройки. Поэтому душа обладает над нами огромной властью. Вот отсюда есть такие как бы выражения «рок», «судьба» и так далее. Что-то судьбой предназначено, судьбой предписано. Вся судьба, весь рок исходит из души. Но на самом деле сама душа – это не абсолютная вещь. Садху стремится освободиться от власти души. Он стремится всю карму души, все ее неведение очистить и саму душу предоставить на поклон Абсолюту, поднести ее Абсолюту, Богу, и растворить ее, чтобы в душе не осталось ничего, кроме Бога. И вот душа содержит квинтиллионы тонких связей, узлы кармы. Их можно видеть, может быть, духовным зрением, как какие-то бинду, тончайшие точки, из которых разворачивается целая Вселенная. В этих бинду спрессованы миллиарды образов. Вы сосредотачиваетесь на бинду, а там сразу образы. Следующая жизнь, следующая жена, следующее тело. Это только одна точка, и таких точек очень много. Можно сказать, это как такой лазерный диск, в котором спрессованы память прошлых воплощений и уже созданы проекты будущих воплощений. Это власть души, огромная власть. И садху стремится приблизить душу к свету Бога, к свету Абсолюта. То есть свою душу он стремится так поднять и так направить, чтобы душа не была поглощена своими кармами, а созерцала свет Абсолюта. И когда душа начинает созерцать свет Бога, этот свет начинает развязывать все узлы, все нити кармы, все эти миллиарды спрессованных образов, миллиарды будущих тел, связей, отношений, все это начинает растворяться. И душа теряет власть над садху. И вот вырваться из-под власти души – это и есть освобождение. Нам не нужна власть эго, личности. Человек, над которым властно эго – это несчастный человек. Это, в общем-то, тяжело больной в моральном плане человек, потому что личность полностью управляемая информацией. Человек, который управляется душой, это тоже зависимый человек. Потому что душа контролируется прарабдха кармой. И нам не нужны эта власть над собой, этих кармических объектов. И вот когда человек становится под власть Бога и только Бога, он становится тем, кого называют Джива-мукта, Джняни, Сидха, Святой. Он освобождается от власти личности, то есть ума, от власти Дживы, души, от власти всей памяти, всей прарабдха-кармы, санчита-кармы, от власти всех будущих жизней, от всех двойственных представлений и от внутренних божеств, которые ограничивают его. И эти внутренние божества, они не исчезают, потому что это вселенские силы. А что? Они преображаются из ограничивающих божеств, божеств благословляющих.
То есть вот, пребывать в центре единой сферы, это то же самое, что быть под властью Бога.
Да. И вот только когда мы освобождаемся от власти души и переходим под юрисдикцию Бога, мы можем быть по-настоящему свободными, и сансара перестает быть властным над нами. Вот тогда исчезают страдания. Каждый человек, если это не садху, это раб своей личности, раб своего эго. Когда мы становимся садху, мы перестаем быть рабами личности. Но душа остается. И мы являемся ее послушными, как бы, ограниченными. И вот Дживан-мукта – это тот, кто освободился от власти души. Его восприятие, его сознание прямо воспринимает Бога. И что происходит тогда? То, что раньше у него было душой, становится его божественным телом, формой божественной эманации, божественного проявления. Если вы видите рисунки ситхов и божеств, это не человеческие души, тем более не человеческие личности. Это иллюзорные тела, волшебные эманации. Это просветленные качества, олицетворенные просветленные качества Дататреи, Васиштхи, Шивы, Тары, Сарахи, Матсиндранатха. Это их олицетворенная святость, олицетворенная любовь, олицетворенное сострадание, олицетворенная чистота, олицетворенное величие, олицетворенная сакральность, олицетворенная сила, каждый атрибут. Это олицетворение тонких энергий. И эти божественные проявления, мы их называем пранандеха, они не являются душой, сотканной из кармы, потому что они не произошли из нечистых поступков, не произошли из причин следствий. Они произошли как результат эманации абсолютного. Вот когда чистое, очищенное восприятие соединилось с Богом. Когда очищенное восприятие Матсиндранатха соединилось с Богом, произошла вот эта божественная форма. Очищенное восприятие Васиштхи соединилось с Богом. Тогда проявилась эманация Васиштха, эманация Бога. Матсиндранатх, эманация Бога. Чистое божественное иллюзорное тело, которое едино с Абсолютом, но в то же время проявляется как бы личностно, как бы персонально.
Искатель, как вы можете говорить, что страдания не существуют? Я вижу его везде. Махариши, собственная реальность человека, сияющая внутри каждого, как сердце, сама есть океан чистого блаженства. Следовательно, подобно нереальной синеве неба, страдания в действительности нет. Оно просто плод воображения. Так как собственная реальность, которая есть солнце джняны, скрытая мрачным обманом невидения, сама сияет как счастье, то страдание есть не что иное, как иллюзия, вызванная воображаемым чувством индивидуальности.
Страдание не что иное, как иллюзия, вызванная воображаемым чувством индивидуальности. То есть мы воображаем, я вот этот человек, я вот этот. Это иллюзорное воображение, но оно обладает над нами огромной силой. Ну, поехать на Украину, человека в ногу ранили, он говорит, да это страдание, иллюзия. Ты воображаешь просто, что ты индивидуальность. Он на операционном столе, у него зубы скрипят от боли. Да? Что он вам ответит, да? По поводу вашего мировоззрения? Для него страдание – реальность, потому что отождествление очень сильное. Боль тоже реальная, настоящая. Такое можно сказать только тогда, когда ты отрешен от тела. Когда ты можешь наблюдать тело, и твой наблюдатель воспринимает божественное, когда он поглощен и растворен в божественном. Поэтому взгляд Рамана Махариши непостижим для обычного человека. Это как если человек не умеет плавать. А есть другой, например, он олимпийский чемпион по плаванию. И он говорит, да не надо даже грести, ты прыгни в воду, расслабься, отдайся, и вода тебе понесет. Человек просто тонет и пузыри пускает. А как это вообще понесет, отдаться? Я тону только. И вот все живые существа тонут в сансаре. А святые, ситхи, божества и джняни, они играют в сансаре. Для них нет сансары, для них нет времени, они играющие. Поэтому и страдания для них тоже нереальны. Очень большой перепад в мировоззрениях людей и святых людей и богов. И мы рискнули стать садху. Мы рискнули назвать себя стать садху, чтобы устранить вот этот перепад, чтобы прилагать усилия, идти по пути и ликвидировать вот эту разницу, чтобы вырваться из состояния обусловленного человека в состояние божества, ситха, мудреца, джняни, состояние того и мировоззрение того в энергию, кто нам ближе по карме. Это возможно, но только в том случае, если мы прилагаем большие усилия и действуем в соответствии с наставлениями. Если мы постоянно прилагаем борьбу со своим эго, со своей личностью, постоянно пытаемся наблюдать дживу, душу и власть ее над нами, освобождаться от этой власти. Не тогда, когда мы ей потакаем и следуем. Вот мне это нравится, я хочу. Ну хорошо, отлично. Это власть души. Когда мы постоянно стараемся освобождаться от этой власти. Я ненавижу это. Я не люблю это. Вот я такой, да, вот такой я. Считайтесь со мной. Садху так не думает. Он думает так, да, я вот сейчас такой, сейчас я боюсь этого, или сейчас я это ненавижу, или сейчас я привязан. Но это не значит, что я завтра буду таким. Я буду прилагать все усилия, чтобы стать свободным от этого. Садху не принимает свои ограничения как данность. Садху видит эти ограничения и вырабатывает намерение их завтра превзойти. Он вырабатывает целую стратегию, целую тактику. И он движется в том, чтобы эти усилия превзойти. Да, сейчас я такой. Но это не факт, что я буду таким завтра, потому что у меня есть целая стратегия, как стать другим, как стать выше, чище, как стать более святым, более мудрым, более возвышенным и более божественным. В этом отличие человека от садху. Человек говорит, да, я такой, вот любите меня таким, принимайте меня таким. Но это ему не поможет, потому что он полностью связан с законами кармы. Так краб говорит, да, я такой, любите меня таким. Но можно и любить тебя таким, нет проблем. Но тебе самому это не поможет. И то, что обычный человек принимает как данность, неизменную данность, садху принимает как временное. Как временное ограничение, которое можно превзойти. У садху нет такого ограничения, которое он бы не мог превзойти, по крайней мере в теории. Он знает, все ограничения можно превзойти. Но нужно много труда, много тапаса, много самодисциплины, много бдительности, много служения, много садханы. Это длительный процесс. Поэтому садху учится запасаться терпением. Если садху не терпелив, то это такой незрелый, наивный садху. И он сначала хочет 100% отдаться духовной жизни. Он сначала хочет очень много практиковать. Дикая погоня за практикой. Я достигну, я стану, я обязательно. И он может сначала много практиковать какой-то участок своей жизни. А затем что происходит? Он вообще не может практиковать потом. И дикая погоня за успехами в духовной жизни сменяется отвращением в духовной жизни. То есть сначала огромное напряжение, потому что он неопытно думает, что надо создать тотальное напряжение. в уме, в пранах, он думает, вот это тапас. Он создает такое напряжение. И он живет в этом напряжении, живет, но потом что происходит? Срыв. Потом вслед за напряжением происходит срыв. И его ум откатывается в другую область. Он понимает, что жить в напряжении невозможно, что он где-то выбрал неправильную тактику. И он не понимает, что усиленная садхана – это не стопроцентное напряжение, а это врастать в стопроцентную гармонию, в стопроцентную чистоту. Это не напряжение. Но это приходит не сразу, приходит с годами духовной жизни, с мудростью приходит.
О-о-о.